сути житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Благая весть». Мы рады, что вы вместе с нами сегодня. У микрофона Андрей Савин, и напротив меня Вениамин Бальжик.
Я тоже рад вас приветствовать, дорогие радиослушатели. Сегодня 8 декабря 2009 года. Еще 3 недели мы с вами вступим, если Бог позволит, в новый 2010 год. Ну а пока мы еще в старом году, И слава Богу, что мы живы и здоровы, что у нас есть кровь над головой, у нас есть пища, одежда. И самое главное, мы получили спасение. Это самое главное, оправдание, усыновление в Иисусе Христе. И сегодня мы тоже будем и об этом рассуждать, и о том, что Господь для нас сделал. Тема христианской жизни – это тема многообразна, это и тема и прощения, и усыновления, и оправдания, и о благодати Божией, и о многом другом. И мы очень рады, что вы вместе с нами и слушаете наши передачи на нашем сайте проповедник.com. Этот сайт очень богат материалами. Вы знаете, наш сайт, он выглядит очень просто, очень-очень. Там нет ничего такого сверхъестественного, чего-то такого, что могло захватить дух человека в плане экзотики или там разных цветов. Все очень просто и назидательно. Это самая главная цель. И название нашего сайта, я надеюсь, оправдывает содержание свое. Проповедник, значит, там и речь идет о проповеди. У нас там есть некоторые фотографии, так по чуть-чуть всего, и музыки, и ноты. Но главное, это проповедь Евангелия, чистое словесное молоко. Проповеди наших братьев Света Церквей, которые мы пропускали в нашем эфире или просто выставляли конференции, различные съезды, курсы проповедников. Все это, дорогие радиослушатели, для вас. Посещайте, скачивайте информацию, говорите об этом сайте вашим родственникам, друзьям, знакомым. Потому что ехать в машине и просто сидеть, это тоже не совсем приятно. И слушать, что попало, это тоже нехорошо. Поэтому сегодня техника позволяет нам в течение минут, пару минут, да, скачать ту или иную информацию. И мы должны пользоваться этим. И пусть Бог благословит ваше сердце в прослушивании сегодняшней передачи, которая будет состоять из двух частей. В первой передаче вы услышите беседу, которую мы проведем, а в второй части передачи вы услышите проповедь одного из братьев.
А сейчас предлагаем вашему вниманию перед началом нашей первой части нашего сегодняшнего радиоэфира музыкальную композицию, после чего мы приступим к нашей сегодняшней беседе, которую мы приготовили для вас.
Предо мною рубеж, я стою на границе, оглянувшись назад на путь пройденный свой, на поступки свои, на знакомые лица, что остались уже за заветной чертой. Опыт извлечь из всех благ и скорбей, и доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге бодрей. Вспоминай
подкрепление в пути и поддержку Его. Вспоминаю печаль, огорченья, тревоги, вспоминаю и радость, и свет, и добро. Дай мне жизни урок проходить не напрасно, пользу опыт извлечь из всех благ и скорбей, и доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге бодрей. Благодарность несу я за счастье и горе, за водительство Бог мой святое твое. Бури, вихри и шторм хорошо мне знакомы, и знакома луча золотого тепло. Свои с рубежа ясно вижу, и сожмется больней мое сердце в груди. Но прощения голос твой, Господи, слышу, да не будет ошибок тех вновь. Лечи секлоны скорби, и доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге бодрей.
Текст Священного Писания, который мы предлагаем для общего рассуждения, записан в Евангелии от Марка. Я в руках держу Библию, и Андрей тоже открыл Библию, и мы вместе будем читать. Если вы, дорогие друзья, имеете около себя Библию, возьмите ее или Евангелие, откройте 14 главу. Марка 14 глава, и я буду читать несколько стихов. С 32 стиха по 39. Итак, Марка 14:32. «Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. Возвращается, находит их спящими и говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять отойдя молился, сказав то же слово». Итак, событие, которое произошло в Гефсиманском саду, уже на закате жизни Иисуса Христа, в конце его земного служения, перед голгофскими страданиями, с учениками он находится в саду. И вот я хотел бы задать вот Андрею вопрос такой, ну, какое слово или какие слова здесь чаще всего встречались в этом отрывке? Вот о чем Иисус Христос говорил своим ученикам? Самое главное.
Бодрствуйте. То есть Иисус Христос, я думаю, что вот этот история, которая начинается о том, что Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. И, ну, если мы будем рассуждать об этих трех учениках, то они немножечко выделялись из всех учеников каким-то образом. И вот мы все знаем, что и Петр написал послание, и Иаков, especially Иоанн, да, то есть и Иоанн написал тоже. То есть это три ученика, они немножечко выделялись. И вот он взял самых таких бодрствующих учеников, бодрствующих. Ну, для наш взгляд, это были бодрствующие ученики. И он говорит им, чтобы они бодрствовали. Это, я думаю, что это главная мысль, которую он хотел подчеркнуть. То есть, может быть, даже эти ученики думали, что они стоят. Вот.
Ну, Андрей, тебя не удивляет, что все-таки ученики уснули? Ну, что значит бодрствовать? Ну, очень просто. Это значит не спать. Не спать. Бодрствовать — это быть в сознании, можно сказать, да. И вот у меня как бы вопрос все-таки, почему ученики заснули? Неужели у них не было темы для разговора? Ну, в Гефсиманском саду, похоже, они не раз были с Иисусом Христом, и вряд ли они ожидали, что события будут разворачиваться именно таким образом. Я больше чем уверен, что они, конечно, потом позже, ну, жалели все-таки, что они уснули. Когда уже Христос умер, когда Он воскрес, когда они уже проповедовали об Иисусе Христе, без сомнения, хотя об этом мы в Библии не читаем, друзья, но так получается в жизни. Думаю, что Петр, Иаков и Иоанн не раз вспоминали в своей жизни тот печальный момент, что они уснули. Именно тогда, когда их учитель нуждался в помощи, в подкреплении, они уснули. Неужели не было темы для разговоров? Неужели не было то, о чем можно было бы порассуждать? Ну, сколько им нужно было бодрствовать? Ну, вот час, да, хотя бы один час. Ну, вот, и они уснули. И это печально. Конечно, в этот день вряд ли ученики ловили рыбу. Так похоже по ситуации, потому что была тайная вечеря, нужно было приготовить вечерю, приготовление к Пасхе. Евреи в это время не работают сильно, да, потому что, ну, праздник только великий приближается. Но, как бы то ни было, тем не менее, они уснули. Ну, наверное, потому что все-таки физически устали. Ты вот, Андрей, думаешь, почему же все-таки они уснули?
Я думаю, что, во-первых, они пришли, и, похоже, это была ночь. То есть это был вечер после тяжелого дня, и, соответственно, они физически, ибо глаза у них отяжелели. То есть глаза у них отяжелели. То есть они просто-напросто, вот бывает такое состояние, когда человек просто-напросто спит. Ну, ему очень хочется спать, и вот как-то я вспоминаю, в недалеком прошлом мы ехали с молодежью, ну, пощали на озеро. Это было в Лейк Тахо, ну, здесь такое очень красивое озеро, естественно, с Калифорнии, далеко от Сакраменто. И что характерно, это то, что со мной ехал мой меньший брат, ему было всего лишь навсего 14 лет. И еще один браток, который сидел рядом с моим меньшим братом. И вы знаете, я был настолько уставший, что я отдал ключи своему меньшему брату, которому было 14 лет, и он ехал всю дорогу. А это там горное местность, там нужно было горы, серпантины такие вот. И он ехал всю дорогу. Вы знаете, и я даже ни капельки в какое-то время, вот я сейчас вспоминаю, да, представьте себе, доверить руль человеку, то есть, которого даже нету лицензии на то, чтобы водить машину, не говоря уже о том, чтобы опыте вождения. И я вот доверил ему эти ключи, ему было 14 или 14,5, примерно около 15 лет, потому что мне просто хотелось спать. И я просто уснул на заднем сиденье. И, вы знаете, меня не волновало, что там, как мы доедем или нет. Вот нечто подобное встречается в нашей жизни, когда люди просто хотят спать. И вот именно тогда, когда очень-очень ответственный момент. В данном случае, вот перед тем, как Иисус Христос предастся этим нечестивцам.
Конечно, очень нелегко сейчас осуждать учеников, что они уснули. Я не знаю, наверное, я тоже усну, если бы так устал, как они. Но, дорогие друзья, вообще бодрствовать очень тяжело, очень тяжело. Мне даже кажется, что это слово тяжело произносить. Бодрствуйте. Тем более бодрствовать — это в практической жизни. И сейчас, вот в ходе наших рассуждений, хотелось бы отметить три мысли по отношению к бодрствованию. Первая мысль будет такая, что Иисус Христос сказал: «Бодрствуйте и молитесь». И те, кто читают Евангелие, вы, наверное, замечаете или заметили, что всегда, когда речь идет о бодрствовании, тут же речь идет о молитве. Это как два весла, посредством которых можно продвигаться к цели. Всегда, когда речь идет о бодрствовании, речь идет о молитве. Об этом говорил Иисус Христос. Другими словами, без молитвы невозможно вообще бодрствовать. Ну, для себя я сделал такое заключение, а иначе никак. Иисус Христос всегда говорил о молитве. Поэтому сегодня главный вопрос, друзья: если мы хотим бодрствовать, или если мы задаем себе вопрос, почему я не могу бодрствовать, нужно проверить свое отношение к молитве. Как вообще у нас с молитвой? Иисус Христос говорит ученикам: не могли ли вы хотя один час бодрствовать со мною? Вот это выражение «хоть один час» — это говорит о том, что для Иисуса Христа один час молитвы – это пятиминутка. Ну, по-другому, вот если взять, допустим, сколько мы молимся, да, можно было бы сказать ученикам: не могли бы вы хотя бы 5 минут пободрствовать со мною? А он говорит: не могли ли вы хоть один час? То есть, другими словами, Иисус часами молился. Для него один час молитвы – это хотя бы один час. Поэтому вопрос молитвы сегодня очень важен. И здесь можно отметить еще одну мысль. Не могли ли вы хоть один час бодрствовать со мною? Вот именно со мною. Можно было бы эти слова опустить. Не могли ли вы хоть один час бодрствовать со мною? То есть без него бодрствовать невозможно. Бодрствующий человек – это тот, который находится в тесном союзе с Богом. Только с Богом посредством молитвы человек может бодрствовать. Вы посмотрите, что говорит Иисус ученикам: «Посидите здесь, пока я помолюсь». Другой евангелист еще добавляет слово «там». То есть «посидите здесь, пока я помолюсь там». Обратите внимание, Иисус Христос не взял учеников для молитвы. То есть этого мы не находим. Он не говорит: идете вместе, помолимся. Он говорит: вы просто посидите здесь, а я пойду сам помолюсь. И вы посмотрите, да, так как Иисус Христос молился, он оказался бодрствующим. А так как ученики не молились, они оказались небодрствующими. Итак, главный вопрос в отношении бодрствования. Что нужно делать? Это нужно молиться.
И я думаю, чтобы немножечко понятнее было для наших радиослушателей, мы говорим сегодня не о том, как, допустим, всю ночь не спать или долго не ложиться, а, конечно же, о том, как духовно, когда наш духовный человек, который некогда родившись, в каждом из нас должен бодрствовать. И бодрствовать – это мы, конечно, говорим о духовном нашем бодрствовании. То есть иметь открытые глаза для того, чтобы видеть, что происходит вокруг, для того, чтобы чувствовать, слышать, и для того, чтобы непосредственно делать какие-то шаги посредством того, что происходит вокруг. То есть бодрствовать в духовном нашим человеком.
Большая проблема в том, что сегодня многие верующие люди не молятся или мало молятся. У нас в воскресенье шло собрание, был призыв к молитве, и один брат, как-то так вот искренне помолился: «Господи, ты видишь, что мало молитв в наших церквях». И, друзья, это действительно большая проблема. У меня вопрос вообще: почему люди не молятся в церкви? Вот, Андрей, вот как ты думаешь, почему люди не молятся в церкви? Я думаю, что если люди в церкви не молятся, вряд ли они нормально молятся дома. Потому что получается так, что если человек дома всегда молится, для него молитва — это дыхание. То есть он без этого жить не может. Он в церкви умрет без этого. Он должен и в церкви помолиться. Ну, духовно говоря, он умрет. То есть для него это жизнь. И вот кто-то молится, кто-то нет. Какая причина?
Я думаю, что причины могут быть разные, почему люди не молятся. Это что касается каждого человека. Но одна из таких общих причин, я думаю, это вот когда человек сидит на собрании, и он просто... Он не находится на собрании, он не находится в общении с Богом. И когда человек не входит в общение с Богом, он, соответственно, ему нечего Богу сказать. Он не общается с Богом, он его не видит. Допустим, когда я встречаю тебя, Вениамин, да, я говорю тебе там «добрый день» или «алло», или «как дела» и так далее. Потому что я тебя вижу, я тебя слышу. А когда человек не слышит, не видит, и, соответственно, он не может общаться. То есть у него нету того средства, которое бы соединяло его, вот это общение, оно отсутствует, и, соответственно, того человек не молится. Он потерял общение с Богом. Он потерял общение с Богом. И зачастую, что происходит в жизни таких людей, почему они начинают молиться, это же когда вот такая есть поговорка жизненная такая, то есть грянул гром, и тогда человек начал молиться. То есть тогда он вспомнил за Бога. К сожалению, это бывает в жизни христиан.
Итак, первая мысль такая. Для того, чтобы бодрствовать, нужно наладить отношения с молитвой. Дорогие друзья, если мы будем молиться, мы будем бодрствовать. Вторая мысль. Мысль очень интересная, тоже записана в Библии, о которой мы сейчас чуть порассуждаем. Песни песней, 5 глава, 2 стих. Вообще в этой книге описываются взаимоотношения двух любимых людей. Это жениха и невесты, прекрасной Суламиты и ее возлюбленного. И вот что говорит невеста: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». На первый взгляд непонятно, так она спит или бодрствует? Еще раз прочитаем. 5 глава, 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Так спит или все-таки бодрствует? Хорошо, что не наоборот, я так думаю. Было бы хуже, если бы она сказала: «Я бодрствую, а сердце мое спит». Ну, что это значит? Андрей, как ты думаешь? Ну, как это понять? Я сплю, а сердце мое бодрствует.
Я думаю, что сердце мое бодрствует, это значит, я в любую минуту готов... Открою глаза, и я буду, ну, в курсе всех событий.
Вот ты помнишь 10 дев притчу? Хотя эта притча больше к израильскому народу относится, но тем не менее, мы можем оттуда взять некоторые примеры. Было 5 мудрых дев и 5 неразумных. Они все уснули. Другими словами, можно было сказать так: мы спим, но сердце 5 бодрствует, а 5 нет. Вот вы помните, когда они услышали крик: «Вот жених идет», то 5 из них, они, ну, вышли на встречу жене. Сердце у них оказалось бодрствующее. Хоть они тоже уснули. Я сплю, но главное, что сердце бодрствует.
То есть то, как они услышали звук жениха, голос жениха, то они,
да,
сразу же...
бодрствующее сердце, оно сразу откликнулось. Почему они уснули? Наверное, тоже устали, как и ученики. Тоже устали. Но почему-то в 5 даже и сердце уснуло. Ну, вот такой вот пример приведу. Я помню, когда мы еще были детьми, подростками, даже уже и в молодежь перешли. Ну, в нашей семье как-то было так заведено, чтобы в 10 часов вечера мы были дома. Почитать Библию, нужно было помолиться. Ну, вы знаете, как молодежь, иногда мы задерживались, хотя старались всегда приходить вовремя. И родители очень следили за этим, чтобы не упустить нас из виду, чтобы мы не растворились в этом мире. И вот, ну, такую картину. Мама в прихожей на диване уснула. Она устала. А сердце бодрствует. И вот только скрипнула дверь чуть-чуть. Или еще что-то, снимаешь куртку, какое-то шевеление. Удивительно. Бодрствующее сердце сразу открывает глаза. Да, по жизни мы устаем. Но главное, чтобы сердце бодрствовало. Как-то я слышал такой пример. Один военный человек в прошлом, потом он стал христианином, рассказывал, что во время войны у них в взводе было, под командованием их было 90 человек, солдат-парашютисты, которым нужно было ехать в разведку. В общем, я уже детали не помню, мысль только главную скажу. Они ночевали в одной казарме, готовые уже рано-рано утром приступить к действию. Ну, и вы знаете, враг прокрался, страж уснул, просто уснул на посту. Это уже ужасно, когда поставили привратника, а он спит. И вы знаете, этот враг проник в здание и в эти парашюты иголкой вставил какое-то средство, которое разъедает. Это было очень незаметно, это было очень все тихо, скрытно. И самое печальное, что утром, пока, когда вы выпустили всех этих солдат, вы не можете представить, все 90 парашютистов разбились насмерть. Да, об этом в газетах не писали, потому что это было стыдно говорить в то время. Начальство всячески старалось это скрыть, и большие деньги были заплачены там и родственникам, только как бы, тем не менее, проблема оказалась в том, что страж уснул, и враг причинил вред. «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Храни сердце твое. Сердце должно быть бодрствующее. Для этого нужно молиться. Вот нам многим приходилось и приходится ездить за рулем. Кому-то дальние расстояния приходится и так тянет спать. Особенно вот, я не представляю, как те люди, которые на траках работают. Это же очень много нужно бодрствовать. И фактически подавляющее большинство акцидентов, или автоаварий на дорогах, это из-за того, что водители не бодрствуют. И я думаю, что в вашей жизни было, может быть, не у всех такой момент, когда вы едете, вы настолько устали, что аж глаза, как говорят, спички в глаза вставлять нужно, да? Все, я сплю. Но, дорогие друзья, если сердце не уснуло и не дремает, а бодрствует, то это положение еще можно спасти, фактически. Но если сердце засыпает, вы понимаете, наверное, что значит сердце засыпает, даже физически. Это тяжело объяснить, но вот сердце засыпает, это уже самый опасный момент, потому что оно может в любой момент отключиться. И человек даже не будет потом помнить, если он выживет, дай бог, в какой момент он уснул. Вот мне приходилось спрашивать тех людей, которые попадали в аварию, ты помнишь тот момент вообще, когда ты уснул? Он говорит, нет, не помню, я вроде ехал, и все. Небодрствующее сердце, оно моментально отключается. Похоже, у учеников, хотя они не были за рулем, но похоже, у них было тоже так. Они просто уснули. Просто, как все это сложно потом. Дорогие друзья, поэтому наше сердце бодрствующее – это самое главное, о чем мы должны заботиться, переживать.
Потому что тогда, когда постигает людей беда, опять-таки, когда люди попадают в аварии, когда люди попадают в какие-то приключения, неблагоприятные, это тогда, когда человек перестает бодрствовать, когда человек перестает видеть, когда человек перестает чувствовать, да, когда человек перестает ориентироваться в том направлении, в котором он направляется, когда человек теряет направление. Соответственно, человек, потерявший ориентир, он может упасть в яму. Он может упасть в яму, и таким образом потом приходится приложить немало усилий для того, чтобы человека вытащить. Вот, допустим, в Библии написано, и будет вот наше сегодняшнее время, как во дни Лота. Как во дни Лота. А что было с Лотом? Он что, пришел в Содом и устроился там, и пришел тот момент, когда его нужно было за руки выводить. За руки выводить. И что характерно, это то, что сегодняшние дни будут как во дни Лота. То есть потери одинаковые. Вот сегодня люди теряют детей, родственников. Очень многие идут вот сегодняшний день, я думаю, что Веня тоже вот буквально мы вот рассуждаем сегодня на повестке дня постоянно о семье Козловых, да. Вот где-то был тот момент, когда не пободрствовали, да, и вот всегда человек, когда куда-то попал, говорим, не пободрствовали. То есть происходят потери. И вот Лот, он потерял все, потому что когда-то не пободрствовал. Когда-то он возвел очи свои, посмотрел, но, к сожалению, но сердце его спало. Я не знаю, как Вениамин думает, но мне кажется, что на тот момент, когда он поселился около Содома, а потом уже в самом Содоме, вот это, что на сегодняшний день происходит. То есть в одни Лота. То есть человек, который не бодрствует, он становится похожим на Лота, который терпит эти потери. Он терпит потери в семье, материальные потери. И, в общем, такая жизнь, она приводит к очень большим катастрофам. И такого человека просто нужно будет потом выводить за руки для того, чтобы он спасся, как головня из огня.
Третья мысль, о которой хочется поговорить, она записана в первом послании апостола Петра, в 5 главе, 8 стихе. «Бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Очень часто этот стих можно услышать в молитвах. О том, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я долго об этом рассуждал. Ну, что-то за параллель, что-то за иллюстрация, которую приводит Петр, о том, что дьявол ходит, как лев. И вы знаете, я обнаружил, ну, это мои личные рассуждения такие вот, что, оказывается, дьявол, ну, это не лев. Не лев. Ну почему? Он ходит как рыкающий лев. Но это слово «как», оно говорит о том, что это не точно, это просто как иллюстрация. Ну, допустим, иногда о каком-то человеке говорят, ты знаешь, он хитрый, как лиса. Но это не говорит о том, что этот мужчина, он лиса. Ну, просто приводится в пример какой-то зверек, у которого, ну, подобное в характере, так сказать, есть. Так вот, дьявол, он ходит как рыкающий лев. Вот насчет рычания, да, он рычит. Рычит. Как рыкающий лев. Ища кого поглотить. Мне было очень интересно узнать, а все-таки львы они поглощают или нет. Мои родственники, моя жена, ее семья там, они раньше жили в Южной Америке, в Парагвае, можно сказать, в джунглях. Приходилось и львов видеть, и всякого зверя там полно. И оказывается, львы они не поглощают. Здесь просто Петр приводит пример, как лев, ища кого поглотить. Но львы на самом деле они не поглощают. Принцип добычи или принцип того добывания этой пищи, у них идет как раздирание. То есть раздирают на части, но не поглощают как единое целое. Лев не поглощает, а раздирает. И вы знаете, друзья, здесь можно привести такую параллель. Лев раздирает, он забирает по частям у христианина. И мне эта мысль понятна почему-то. Друзья, вы посмотрите вот на тех людей, которых сегодня в церкви нет, которых наказали, которых отлучили, поставили на замечание, которые охладели. И в церкви сегодня нет, это печаль большая. Мы считаем потери, можно сказать. И вы думаете, друзья, это произошло так, сегодня он бодрствующий, а завтра его целиком не оказалось в церкви. Нет, так не работает. Дьявол раздирает его на части, то есть он понемножку. Сначала он взял одну часть, он своровал у него желание читать Слово Божие. Потом он перестал молиться. Потом у него начались повреждения в духе. Ну, этих примеров можно привести десятки, какие грехи человек. Он, может быть, начал лицемерить, обманывать. То есть лев, он раздирает на части. Он сначала плечо съел, потом руку съел, можно сказать. Ну и так дальше. То есть он вроде бы есть, а он начинает исчезать. И вы знаете, друзья, таких людей в церквях наших тоже можно найти, которые могут даже еще петь общим пением со сборника, могут даже сесть в хоре, но дьявол уже начал воровать. Он начал раздирать их на части. Так вот, лев он не поглощает, друзья. Кто поглощает целиком? Древний змей. Вот змеи, они едят целиком, они поглощают. И этот змий пришел к Еве. И начал понемножку. Подлинно ли сказал Бог? Посмотрите, друзья, он не поглотил ее сразу. Нет. Если бы он пришел в таком образе, кто он есть на самом деле, если бы Люцифер, дьявол, сегодня появился в этом мире, друзья, явно физически всем людям. Вы знаете, люди многие бы испугались. Но он приходит, он понемножку и ворует. Его цель украсть, убить и погубить. Так вот, друзья, а кто же этот лев, друзья, по Библии? Вы помните, когда в Откровении Иоанна Богослова в 5 главе мы читаем, Иоанн увидел книгу запечатанную, которую держал сидящий на престоле. И эта книга была за 7 печатями. И ангел спрашивает, кто достоин раскрыть книгу и снять печать ее? Но никто не мог ни на небе, ни на земле раскрыть книгу и снять печать ее. И апостол Иоанн, увидев это, плакал. Написано, много плакал я. Потому что он сожалел, что некому открыть. Тут один из старцев подошел к нему и сказал, не бойся. Вот лев из колена Иудина. Он победил и может раскрыть книгу и снять печать ее. Вот лев из колена Иудина. Да, друзья, здесь исполнилось пророческое слово патриарха Иакова. Молодой лев Иуда поднимается с добычей. Не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель и с ним покорность народов. Друзья, эту мысль можно найти в Библии, что в лице льва мы видим Иисуса Христа, лев из колена Иудина. Вы помните, когда Иисус Христос сказал ученикам, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Фактически этим овцам грозит гибель, потому что волки съедят овец. Они их раздерут на части. Кстати, волки тоже целиком не едят. Тоже раздирают. Ну что, семейство волчьи, львы и так дальше. Так вот, что имел в виду Иисус Христос, когда говорил он, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Все, тупик, выхода нет. Волки сидят все подряд. Они всех овец сидят. Но, друзья, у нас есть утешение. Вот лев из колена Иудина, которого боятся волки. Друзья, наш Господь Иисус Христос, Он самый сильный. И Он защищает народ свой. Бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
И он сегодня поглощает, вот все новости, наверное, прогремели уже по всему миру о том, что произошло в городе Перми, когда 119 человек уже погибло от пожара. И почему? Потому что, ну, там много причин почему. Ну вот, что касается нашей темы сегодняшней, это то, что погибли, потому что кто-то не пободрствовал, да, запустили фейерверк в доме, внутри которой нельзя было запускать. То есть кто-то не проявил какое-то равнодушие, проявил какую-то беспечность когда-то, не проверили, не допроверили на пожарную безопасность. Ну, конечно же, во-первых, это был ночной клуб, и очень печально, что 15 детей остались круглыми сиротами. То есть родители не бодрствовали, да, и он их поглотил. Почему? Потому что, что значит дети, а родители где-то в ночном клубе развлекаются, да? Или 59 детей остались какими-то сиротами, то есть или потеряли маму, или папу. То есть вот был такой момент, когда одна женщина говорит, что вот потеряла сына своего, у которого есть жена на 9-м месяце беременности, да? Ну, если жена на 9-м месяце беременности, что делает сын ночью в ночном клубе, в развлекательном клубе? То есть ясно, люди не бодрствовали. Может быть, недооценивали о том, что, допустим, человек имеет свою семью, да, о том, что какие-то есть критерии. Ну, это, в общем, большая тема. Но что я хочу отметить, что на сегодняшний день таких людей очень много. Почему теряют потери, несут потери? Потому что не бодрствуют. А лев, дьявол, он ходит как лев. То есть он ходит для того, чтобы, как этот волк, или как змей, для того, чтобы поглотить. И вот 119 человек были поглощены. Поглощены буквально за какие-то несколько минуты. Даже некоторые думали, что это часть программы. Часть программы, вот такая программа, там дым пошел и так далее. И поэтому очень столько людей погибло. И почему? Дьявол поглотил за один вечер, за одну вечеринку какую-то. Люди потеряли свою жизнь, дети остались сиротами, кто-то остался без жены, кто-то остался без отца, без мужа. И вот такая на сегодня, вот это ясное лицо дьявола, который хочет поглотить. Вот я не знаю, как можно было бы еще выразить это яснее на сегодняшний день, когда вот такие случаи происходят. Вот она, ясная картина. То есть здесь людей просто за один вечер, а вот такая вот картина примерно, и вот знаете, вот такой отклик произошел по всему миру, такие вот, ну, сострадания такое, знаете. А реально этот дьявол делает каждый день. Он каждый день таким образом поглощает людей, и люди отправляются не в то место, для которого их создал Бог. И, соответственно, это очень большая печаль, очень большое горе, когда людей заживо поглощает враг душ человеческих.
Куда эти люди ушли? Если человек не родится свыше, он не увидит Царствие Божие. Вот на этих днях после этой трагедии в Перми в России были приспущены все государственные флаги, были отменены все развлекательные программы, ну, в память о погибших людях. И вот в городе Перми, мне пришлось в этом городе быть года три назад, наверное, это большой город, там миллион жителей, наверное, старый город ссыльных, и там, ну вот, я слышал о том и прочитал, что православный священник, ну, с него взяли интервью, который проводил молебен в память об усопших, об умерших. И вы знаете, что он говорит? Вы знаете, наш город постигла большая печаль. Более 100 человек ушли в вечность. И это большая часть из них — это молодые люди, которые никогда не думали о том, что сегодня их жизнь закончится. И что более печально, они оказались неподготовленными к своей смерти. Вот вы знаете, вот до этого момента он говорил все очень правильно. Воистину, люди не готовятся к дню своему смерти. А дальше он сказал так. И вот мы сегодня собрались в этом храме для того, чтобы помолиться за упокой их душ, потому что они сами не успели подготовиться. Такую чушь, такую ересь говорил. Люди не успели подготовиться к смерти? Ну, не успели. Но зато сейчас мы там помолимся, чтобы их перевели там, ну, непонятно откуда, куда. Друзья, ужасно, конечно, это говорит православный священник. Это ложь, это заблуждение. Если человек при жизни не покается, он в рай не попадет. И никто, даже родная мамочка, если за него не помолится, если она за него помолится, она ему уже не поможет. Даже если она будет плакать день и ночь, крупными слезами. Каждый даст за себя отчет Богу. Сегодня у нас тема о бодрствовании. Друзья, мне почему-то кажется, что Иисус Христос вообще о бодрствовании больше говорит верующим людям. Почему? Потому что неверующие люди, они мертвые по грехам и преступлениям. Они вообще, у них глаза еще не открылись вообще.
Они еще не родились.
Но вот проблема в том, что человек уже получил познание истины, у него глаза открылись, он воскрес из мертвых, его Христос осветил. И вот здесь предупреждение. Ты находишься с открытыми глазами. Бодрствуй, чтобы тебе не уснуть. Но, друзья, у нас есть великое обетование. Хочется оставить для тех, кто действительно бодрствует. Помните, что дьявол ничего не делает без разрешения Бога. Это просто удивительно. Такая могущественная личность, как дьявол, и он находится под контролем Всевышнего. Это можно доказать очень легко на основании Священного Писания. Взять, к примеру, Иов. Бог разрешили, допустил дьяволу забрать у него его богатство. А дьявол только рад. Раз и забрал. Вот у него свойство такое, да? Потом Бог допустил забрать у него его детей. А цель дьявола-то украсть, убить и погубить. Он рыкает, он ходит вокруг. И вокруг того дома ходил тоже. И вдруг с четырех концов ветер пришел, вода, и забрал, и, в общем-то, упал на этих детей Иова, и все умерли. Дьявол не удовлетворяется этим. Ему хочется больше. У него цель есть. Мы сейчас узнаем, какая. Дальше Бог допускает дьяволу причинить вред здоровью Иову. Но не больше. И вы помните, что Бог говорит дьяволу? Только душу его сбереги. А вот это именно хотелось дьяволу. Ему хотелось именно душу погубить. И Бог говорит, нет, я тебе не разрешаю. Душу его сбереги. И вы представляете, дьявол бережет душу Иова. А по-другому как это понять? Сбереги, то есть ты не имеешь права причинить душе Иова вред. Но ведь для дьявола вот это вот богатство, вот эти волы и ослы, которые Иова, это для него это всего лишь материальная ценность. Здесь есть духовная сторона. Даже дети, ну дети Иова-то уже посерьезнее, да, это тоже живые личности. Но вот душа Иова, вот это вот хотелось дьяволу, и Бог ему не разрешил. Дьявол, стоп, я тебе этого не даю. И вы знаете, дьявол не смог ничего сделать. Он уходит, как рыкающий лев. И вот у нас все-таки, может, вопрос возникает, так если же Иисус Христос – лев из колена Иудина, то как дьявол может, как Петр может приводить дьявола, ну, в качестве льва? Ну, как так можно? Друзья, понятно, потому что дьявол, он все время, ну, подделывается под Бога. Вот, допустим, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой, да? Тройка бесовская – это зверь, лжепророк и антихрист. И тайна церкви, тайна беззакония – и много таких вот параллелей. Так вот, лев из колена Иудина, это наш Господь Иисус Христос. И вот этот лев с маленькой буквы, он ходит как лев, он принимает вид ангела света. Друзья, он хочет, ну, подтасовывается, можно сказать, да, но он ходит как рыкающий, вот он рычит. И великое обетование, что детям Божьим он вреда не может причинить тогда, когда дети бодрствуют. Противостаньте ему твердою верою, и он убежит от вас. Он не отползет. Он не будет уходить, он убегать будет. Не мы от дьявола будем убегать, а дьявол будет от нас убегать. Но, дорогие друзья, когда? Когда мы с вами бодрствуем. Когда мы с вами бодрствуем. Вы помните, Иисус Христос говорит Петру: «Петр, Петр, сие сатана просил сеять вас, как пшеницу». Сатана просит. Обратите внимание, дьявол просит сеять вас, как пшеницу. Но я молился, помните, мы с вами говорили о бодрствовании и молитве, но я молился тебе, Петр, чтобы не скудела вера твоя. А почему именно Петру Иисус говорит? Потому что на тебе создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Вот из бодрствующих людей я буду составлять себе церковь, и вот бодрствующих членов церкви, бодрствующих детей Божьих, дьявол одолеть не сможет. Друзья, это да и аминь. Но если человек перестает бодрствовать, если он начинает засыпать, он перестает быть чутким, он может погибнуть.
24 глава, книга чисел, 15 стих. «И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израилева, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Проблема вот этого человека Валаама, который непосредственно был пророком, и что он возлюбил мзду неправильную, неправедную. То есть он был, хотел и туда, вот и сюда. То есть большинство сегодня христиан это хотят быть 50 на 50. И вот что он, это говорит слышащий, это человек, который не бодрствует, у которого сердце начинает засыпать. Говорит слышащий слова Божьи. Сегодня очень много слышим слова Божьи. Имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает. Но открыты очи его. Вот сегодня христианин, который не бодрствует, это христианин, который падает. Да, он может слышать, иметь видение, видеть всемогущего, Но если его сердце засыпает, если его жизнь половинчата, если в его сердце нашлась неправда, вот человек не бодрствующий. То есть это тот человек, который хочет и мамони, и не можете служить двум господам. Не можете служить Богу и мамоне. Вот этот человек, который захотел получить деньги. Захотел, и этот, он погиб очень такой смертью. Дорогие друзья, это нам всем с вами урок, для того, чтобы мы бодрствовали.
Заканчивая наше рассуждение, хочу прочитать короткий отрывок из того же Евангелия, откуда мы позаимствовали свой базовый текст. Это 13 глава Марка, последние стихи. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». То есть речь идет о восхищении церкви. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Друзья, давайте этими словами будем заканчивать наше рассуждение. «Приказал привратнику бодрствовать». Да поможет нам Бог бодрствовать, для этого нам нужно молиться. Наше сердце должно быть бодрствующее, чтобы дьявол не погубил нас на пути в небо. Чтобы мы уповали на льва из колена Иудина, на Иисуса Христа, у которого ключи ада и смерти. Аминь.
Открыл я великую тайну, в моих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно, желая войти и очистить мой храм.
Без Христа и не знать Бога.